Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня мы как раз о книжках и поговорим, вернее, об одной книге. Тем более, что сейчас действительно актуальность приобретает не только те книги, которые вот выходят прямо сейчас, не только современная словесность, которая вынуждена обращаться в частности и к актуальным политическим темам, но вроде бы и произведения, которые, казалось бы, далеки от актуальности и отделены от нас весьма значительным временем, но благодаря неожиданному интересу, в частности, из-за экранизации, из-за фильмов, они вдруг приобретают эффект вот такой совершенно неожиданный, заставляют вновь обратиться к старым текстом, и в этих старых текстах увидеть, в частности, и, кстати говоря, по-новому взглянуть на те проблемы, которые актуальны для нас и сейчас. Ну, понятно, что я в первую очередь имею в виду экранизацию «Одиссеи» Нолана. Но поговорим мы сегодня о другой книге, с моей точки зрения, не менее актуальной. Автор ее австрийский писатель Стефан Цвейг. И называется эта книжка «Мария Антуанетта. Портрет среднестатистической женщины или средней женщины». По-разному можно, собственно, переводить оригинальное название. Или «обыкновенного человека», как угодно. И это один из биографических романов или биографических эссе, которые Стефан Цвейг написал. Написана была книжка в 1932 году. По сути дела, накануне тех событий, а на самом деле уже в при становлении, собственно, тех событий, которые заставили Стефана Цвейга спустя несколько лет с приходом и утверждением власти нацистов бежать из страны. Сначала в Лондон, затем в Бразилию. Стефан Цвейг не нуждается в каких-то дополнительных рекомендациях. Он, безусловно, классик не только австрийской литературы, но и литературы вообще. Но в большей степени, наверное, он читателям известен благодаря своим новеллам. И в новеллах, конечно же, он признанный мастер этого жанра. И, наверное, и современники в большей степени ценили именно этот его художественный дар, а среди знакомых Стефана Цвейга такие люди, как Роман Ролан или, например, Зигмунд Фрейд, который выслушивал его новеллы, который, кстати говоря, стал героем одного из эссе. А вот эссеистика Цвейга известна, может быть, в меньшей степени, нежели его художественная проза. А среди эссе, среди людей, к которым обращался Цвейг, среди очерков и биографий, в частности, есть и упомянутый мой Зигмунд Фрейд, и Ницше, и Диккенс, и Бальзак, и Достоевский, и Толстой. Иными словами, и круг знакомых Стефана Цвейга, и его круг его интересов необыкновенно обширен. Ну, не говоря уже о том, что он был удивительным коллекционером. И действительно, в его коллекции были совершенно уникальные вещи и настоящие ценные раритеты, начиная там с дневника, вернее, альбома, блокнота Леонардо да Винчи, и кончая целым рядом уникальных рукописей самых разных авторов. Гёте, например, в частности. Коллекция была нацистами конфискована. Сам Цвейг покончил жизнь самоубийством в Бразилии, написав прощальное письмо, где выражал благодарность бразильскому государству. С одной стороны, прощался с друзьями, говорил о том, что интеллектуальная жизнь и поиск свободы были для него наиболее важны в жизни, и этим, собственно, он за жизнь и благодарен, но, пишет он, по достижении 60-летнего возраста уже трудно жизнь выстраивать заново, и поэтому он решает покончить жизнь самоубийством вместе со своей женой. Их нашли мертвыми, взявшимися за руку. Один из биографических романов или обширное биографическое эссе посвящен Марии Антуанетте, как я сказал. И действительно, собственно, об этой книге мы и поговорим. Единственное, только я хочу сказать, что человеческая натура, человеческая страсть или природа человека и политика – это одна из проблем, которые Цвейга чрезвычайно волновали. В Лондоне в 1936 году он, если не в продолжение, то во всяком случае в параллель с книгой о Марии Антуанетте пишет биографическое эссе о Марии Стюарт. Еще одно совершенно удивительное произведение Цвейга. И, кстати говоря, не менее любопытное и тоже обращающееся к этой же теме. Человек и политика. Социальная жизнь и жизнь личная. Природа человека и каким образом она сказывается, в частности, и в его социальной жизни. Ну, а если говорить о Марии Антуанетте и Марии Стюарт, это еще и жизнь государственная. Несмотря на то, что речь вроде бы идет в эссе о Марии Антуанетте об ординарном человеке, обыкновенном человеке, да, тем не менее, та роль, которую она играла и в истории, в частности, в истории Франции, ее трагическая судьба, и этот ординарный характер совершенно неожиданно и неординарно ее показывает, вдруг проявляется совершенно неординарным образом. Ну и для начала разговора о Марии Антуанетте я приведу небольшую цитату для того, чтобы было понятно, как и с каким настроением Стефан Цвейг начинает свое повествование о Марии Антуанетте. Писать историю королевы Марии Антуанетты значит поднять материалы событий более чем столетней давности, событий, в которых диалог обвинения и защиты горяч и ожесточен. В страстном тоне дискуссии повинно обвинение. Чтобы поразить королевскую власть, революция задела королеву, а в королеве – женщину. Правдивость и политика редко уживаются под одной крышей. И там, где для демагогических целей надо создать некий образ, от услужливых приспешников общественного мнения справедливости ожидать не приходится. Никакими средствами, никакой клеветой не гнушаются враги Марии Антуанетты, чтобы бросить ее под нож гильотины, любой порок, любые отклонения от моральных норм, любого вида половые извращения беззастенчиво приписываются этой Лув-Отришьен, а не смакуются в газетах, брошюрах, в книгах. Это самое начало книги, эссе, биографического эссе о Марии Антуанетте. Видно, в общем, как мне кажется, с каким настроением и с какой целью Стефан Цвейг начинал это свое повествование, кстати говоря, основанное в частности на архивах и документальных материалах. Цвейг работал с архивом Алекса Фрезена, и это, в общем, достаточно известно. Это еще и внимательное изучение, собственно, исторических документов и документов эпохи. Но это была лишь преамбула, потому что, на самом деле, о книжке я буду говорить с Жанной Немцовой, которая сегодня гость нашей программы. Жанна, здравствуйте. И говорить я буду
Здравствуйте.
голосом. Вы
Почему
говорите,
же я оказалась приглашена поговорить о Марии Антуанетте? Я могу
потому что,
рассказать.
окей, да.
Дело в том, Николай, что вы встречались с моей подругой, и я, конечно же, знаю, что вы блестящий литературовед, и решила задать через нее вам вопрос. Насколько достоверны факты, которые излагает Стефан Цвейг в своем романе «Мария Антуанетта»? На что Ольга сказала: «А приходи к Николаю на программу и поговорите». Но на самом деле я уже книгу «Мария Антуанетта», конечно, прочитала, и сейчас читаю книгу, которую вы тоже упомянули, о
Мария
Марии
Стюарт.
Стюарт. Да, но еще пока прочитала 1/4, поэтому не готова на высоком уровне обсуждать эту книгу. Но на самом деле есть еще интересный такой факт, почему я решила прочитать Стефана Цвейга. Дело в том, что я несколько месяцев назад закончила читать роман «Белый плен. Бессмертник». Вы, наверное, знаете об
Да,
этом
да, да,
романе.
да.
Это такая семейная сага о еврейской семье, покинула Польшу и обосновалась в Соединенных Штатах Америки. Ну, один из членов семьи покинул Польшу, обосновала это Анна, и обосновалась в Америке. И дальше она довольно толстая и повествует об этой семье и о ее судьбе. И там есть такой небольшой эпизод, где рассказывается, что вот эта Анна, переехавшая в Польшу, начала учить английский язык, и ей учитель английского языка посоветовал прочитать книгу Стефана Цвейга «Мария Антуанетта». Я думаю, о, сейчас дочитаю «Бессмертника» и обязательно прочитаю эту книгу. Но, помимо всего прочего, Стефан Цвейг был любимым писателем моей бабушки. И теперь я начинаю понимать, почему.
Так, отлично. Я просто в скобочках скажу, что на самом деле это не случайно, я думаю, был дан совет, но потому что, помимо того, что Стефан Цвейг австрийский писатель, он родился в богатой еврейской семье. Да, его, в частности, бегство было связано от нацистского режима, в частности, связано и с этим. Да? Другое дело, что, конечно, он учился в Венском университете, но, в принципе, я думаю, что среди авторов абсолютно европейских, да, и сам Цвейг на вопрос, как протекало его детство и насколько его формировала семья, он говорит, ну, так, как на самом деле протекало детство во всех интеллигентных еврейских семьях в Австрии. Вот, собственно, такой был ответ. Ну, так это в скобках, Жан, да, простите.
Какой вопрос?
Нет. Вы просто стали говорить, что вот вы прочтете Марию Антуанетту тоже из-за этого. Один роман подвел вас к роману другому. Какое впечатление? Что вас прежде всего в этой книге задело и задело ли? Да? Какое впечатление произвела на вас книжка? Что понравилось, что не понравилось?
Я не буду говорить о том, что понравилось, а что не понравилось. Это, скорее всего, разговор в плоскости, насколько достоверно изложены факты Цвейгом, потому что он довольно безапелляционно в своей книге говорит о некоторых эпизодах и безапелляционно описывает характер. Ну, в частности, просто один из примеров, чтобы было понятно, это причина, почему после свадьбы Людовика XVI и Марии Антуанетты у них не было сексуальных отношений, то есть брак не был консумирован в течение 7 лет. Он излагает версию,
Ну,
и
на самом
как
деле, там
выясняется, что
она
есть и другие.
медицинская. Есть.
Нет, это медицинская версия, но есть, но существуют и другие версии. В общем, историки продолжают спорить. По этому поводу я, кстати, была поражена, что, по-моему, чуть ли не одна глава книги посвящена именно этой проблематике. Для меня это довольно странно увидеть в сугубо исторических книгах. Никогда раньше такого не видела. На меня эта книга произвела сильнейшее впечатление. Я сейчас, наверное, поясню, почему. Я ее прочитала где-то в начале лета. Я даже написала небольшой маленький пост в своем инстаграме, но это инстаграм закрытый. Я по какой-то причине стесняюсь писать о своих литературных впечатлениях в своем общедоступном инстаграме. И я даже поместила картинку, это не картинка, а рисунок Давида, который изобразил Марию Антуанетту, которую в телеге, в открытой телеге везут на казнь. Почему произвела книга сильное впечатление? Я уже в конце, когда она была осуждена и когда она оказалась одна в камере и писала свое прощальное письмо, я почему-то подумала о Навальном. Мне показалось, что Навальный оказался ровно в такой же ситуации. Он оказался совершенно один в колонии за полярным кругом. И я не знаю, что он чувствовал, но это такой трагический момент, и он так ярко описан у Цвейга, что, наверное, это впечатление мое сильное именно связано с тем, что я перенесла события XVIII века на события, ну, современности, потому что Навального я знала лично. И в чем-то это, конечно, скорее всего, неправильная параллель, во всяком случае, она не стопроцентная, как и любая параллель. Есть что-то общее между судьбой Алексея Навального и судьбой Марии Антуанетты. Надо сразу же оговориться, что Алексей Навальный не был ординарным или обыкновенным человеком. Более того, я готова поспорить по поводу того, была ли Мария Антуанетта ординарным, обыкновенным человеком. Это, скажем так, мнение Стефана Цвейга, потому что он смотрит на людей в каких-то там рамках. И действительно, Алексея Навального очень сильно сформировали события, обстоятельства жизни. И мы наблюдали, ну, потрясающую трансформацию личности. И то же самое, собственно, произошло и с Марией Антуанеттой. Она была веселой, беззаботной женщиной, но события полностью либо изменили ее характер, и ее личность, либо раскрыли ее характер и ее личность. Я думаю, и то, и другое. И эта книга о том, как много значит обстоятельства в жизни человека, что именно они формируют личность. И большинство исторических книг, ну, я читала книги по истории периодически разных авторов, скажем так, от Ключевского до Акунина. При этом, конечно, я читала эти книги и все равно не могу запомнить эту последовательность исторических событий. Для меня это крайне сложно. Но особенность Цвейга, я думаю, почему его книги и его романизированные биографии могут быть интересны широкой аудитории, что он описывает не события на фоне людей, а людей на фоне событий. И вы можете ассоциировать либо сами себя, либо людей, которых вы знаете, либо людей, за которыми вы следите, вот с этими историческими фигурами. И они поэтому становятся не какими-то далекими историческими фигурами, а близкими вам, и таким образом вы что-то запоминаете. То есть тут есть какой-то практический толк прочтения этой книги. Вот, и да, вот, наверное, из-за того, что я стала думать о Навальном, я думаю, что с этим было связано то впечатление, которое на меня произвела эта книга, и я даже со своим одним из своих друзей стала делиться, и он как-то странно на это отреагировал, думает, почему Жанна вдруг так забеспокоилась о Марии Антуанетте? Что происходит? Этот человек жил несколько веков назад. Да.
Ну, на самом деле, действительно, Стефан Цвейг в этом смысле удивительный мастер, и некоторые вещи, которые оказываются такими общими, да, вообще, собственно, в историографии, а к характеру Марии Антуанетты, конечно, кто только не обращался, да, и дело об ожерелье, например, да, стало предметом целого романа Александра Дюма, ну и целый ряд, в общем, других вещей, не говоря уже о трагическом финале.
Надо, если говорить, извините, что я вас перебиваю, если говорить современным языком, то Мария Антуанетта — это довольно мемная королева. То есть вокруг нее и много мемов, и много легенд. И вот эта знаменитая фраза, которую все знают, если у вас нет хлеба, ешьте пирожные, которые эту фразу ей приписывают, но на самом деле она никогда этого не говорила.
И, кстати, другая фраза, которую, кстати говоря, у Цвейга нет. По одной из легенд Марии Антуанетты Цвейг пишет, что она сама взошла на эшафот без посторонней помощи. Хотя очень многие, даже взрослые и мужественные мужчины, не могли подойти к гильотине. Да? Он об этом пишет. Но, например, еще одна фраза, которую вспоминают как последние слова Марии Антуанетты, что она невольно наступила на ногу палачу и попросила прощения. Попросила у него прощения. Вот этого у Цвейга, кстати говоря, нет. Но то, что он показывает, каким образом это, казалось бы, не слишком хорошо образованное. Ну, известно, что мать специально перед женитьбой на дофине так когда еще на Людовике XVI, нанимала учителей, потому что выяснилось, что Марина Антуанетта не слишком хорошо знает французский. Ее склонность, конечно же, к развлечениям и танцам. Мария Антуанетта, кстати говоря, была блестящей фигуристкой. Она лучше всех ездила, каталась на коньках. Это модное увлечение было тогда во Франции. Ее Трианон, еще одно, кстати говоря, дело, да, когда пытались приписать дело о коррупции Марии Антуанетте, да, отдельное
Я бы сказала не о коррупции, а о растрате
о
денег.
растрате, да, потому что там это и на суде все происходит. Вот все это вроде бы абсолютно беспечный человек. И каким образом вдруг, благодаря действительно обстоятельствам, которые Цвейг подробно описывает, как он, собственно, в вступлении и пишет, да, что вот обвинения в королеве пробудили женщину, и как это достоинство вдруг так ярко себя проявил. Мне кажется, что один из удивительных эпизодов, который тоже необыкновенно актуально сегодня звучит. Ну вот мы записываем эту программу в день, когда у нас два судебных замечательных заседания сегодня проходят в России, и Лев Шлосберг приговорен к 11 годам. Каким образом он, это по сути дела подробный протокол допроса Марии Антуанетты в суде. И это действительно чудовищное обвинение. И в частности обвинение в кровосмешении, которые предъявляются Марии Антуанетте. И каким образом она выходит из этой ситуации, не уронив своего достоинства, да? И как в свою очередь не просто показывая, насколько она глубоко оскорблена и обращается ко всем женщинам, которые присутствуют в зале суда. Да? И это, конечно, совершенно удивительная сцена, когда человеческое оказывается гораздо больше, да, чем казалось бы. В этом ординарном характере можно было заподозрить, и вдруг такая совершенно невероятная красота.
Ну,
Вот.
Николай, я хочу сейчас выступить в роли вашего оппонента,
Да.
и в роли оппонента Цвейга по вопросу ординарности и обыкновенности Марии Антуанетты. Конечно, как вы понимаете, я не знакома с архивными материалами, но вот Цвейг действительно много раз, он вообще любит повторять. То есть он одну и ту же мысль повторяет раз 10 в книге. Это вот особенность его как писателя. И причем это и я замечаю сейчас в книге Марии Стюарт, о Марии Стюарт и в книге о Марии Антуанетте, это очень ярко. И вот он настаивает ординарная, обыкновенная, необразованная. Мария Терезия заставила ее срочно учиться. Но дело в том, что тогда были, ну, и, может быть, до сих пор еще сохранились вот какие-то стандарты. То есть, если ты не образован, значит, ты ординарен. Но это не совсем так. Если смотреть на нее современным взглядом или моим взглядом, я считаю его относительно современным, ведь можно быть не очень образованным, но при этом довольно умным человеком. И я думаю, что Мария Антуанетта именно таким человеком и была. В некотором смысле она превосходила более образованного Людовика XVI. И это видно потому, как она вела переговоры, собственно, она их и вела в основном с лидерами французской революции, в частности, с Мирабо. Другой вопрос, что есть такая штука, неинтересно. Вот просто неинтересно читать книги. И я могу даже про себя сказать, не считаю себя глубоко образованным человеком, но иногда мне что-то интересно. И тогда я прихожу к вам. Прочитав очередную интересную мне книгу, я прихожу к вам. И то же самое с искусством. То есть вот я прилечу в Париж и не побегу в Лувр, потому что в Лувре очень много картин, и ты просто не знаешь, куда кинуть взгляд, и понимаешь, что никогда не охватишь все эти картины, будешь понимать свой ничтожность, потому что не знаешь многого, и переживать вечером. Вот. А, например, сходить в музей Альфонса Мухи вполне можно в Праге. Это маленький музей, и там не так много картин. То есть я думаю, что она имела возможность заниматься тем, что ей интересно, и при этом, как мне кажется, у нее не было амбиций стать реальной правительницей Франции. То есть, в отличие от Марии Терезии, которая, безусловно, была властолюбивой и амбициозной женщиной, и ей нравилась власть, как я понимаю. А Марии Антуанетте нравилась власть только в том смысле, в каком она давала ей возможности вести тот образ жизни, который она хотела вести, что не делает ее ординарной. И мне кажется, что когда началась революция, то она, конечно, не хотела в это верить, она не хотела верить, что жизнь круто изменится, что это другая политическая реальность, но это тоже ведь нормальная вещь. Вот посмотрите, сейчас я, конечно, очень давно не была в России. Я последний раз была в России в первый день войны, сразу же улетела. А сейчас я тем более не могу туда поехать, потому что я заочно арестована в России. Но то, что я вижу, говорит мне о том, что люди отказываются принимать реальность. Они продолжают жить обычной жизнью, несмотря на то, что, очевидно, война пришла на территорию России. Вот, то есть она долго не могла поверить, что прежний порядок ушел навсегда. И это в большей степени говорит не об ординарности ее характера, а о такой защитной реакции. Но когда она уже поняла, что ситуация серьезная, она начала действовать. Возможно, как говорит Цвейк, она начала действовать слишком поздно. Но, с другой стороны, вообще-то у нее есть муж, был муж, Людовик XVI,
Ну, казненный,
который,
правда, пораньше, это Мария
да, который еще в большей
Антонович.
степени не хотел верить в происходящее и был просто, на удивление, спокойным человеком. Его спокойствию можно позавидовать. Там Цвейк приводит дневниковые записи какие-то, когда толпа из Парижа пришла к Версалю, по-моему.
Да.
Он только сокрушался, что охота сегодня не удалась. Но ничего не написал о том, что вообще-то его дворец окружили люди и чего-то требуют. Вот, поэтому, да, я думаю, что это такое удобное, конечно, рассуждение. Вот она была какая-то обычная. Ну, просто не нравилось читать книги, может быть, не так нравилось искусство. Хотя, с другой стороны, все-таки какие-то виды искусств нравились, например, театр.
Да, «Сивильский цирюльник» в Трианоне, премьера же, собственно, да, ну и
И
не
она, по-моему,
только,
сама, она,
да.
по-моему, сыграла, она, по-моему, играла одну из ролей.
Так что, в общем, тут, ну, и
Ей
много всего.
нравился экшен. Экшен, понимаешь?
Кстати
Ей не нравилось
говоря,
просто сидеть с этими книгами там на латыни, на греческом, я уж не знаю, на немецком. Нужен был экшен.
И, кстати говоря, в суде же удивительное одно из обвинений, что она влияла на Людовика XVI. Да? Одно из обвинений было, что вот вы, значит, хотели подчинить, узурпировать власть, вообще подчинить себе Людовика XVI. На что Мария Антуанетта, как пишет Свикс, справедливо говорила: одно дело советовать, а другое дело подчинять. И, в общем, это, конечно, удивительно рассудительный и точный ответ, да, между советом и подчинением и насилием совершенно разные вещи. Ну, не говоря уже о том, что понятно, что она все-таки уже подходила к этим трагическим дням, помимо самых разных развлечений, уже с довольно серьезным опытом версальской жизни, да, уже это общение там и с тетушками и прочее, прочее, все это, все-таки это 23 года, да, которые провела Мария Антуанетта во Франции.
Кстати, на
Я...
самом-то деле Мария Антуанетта могла узурпировать власть, если бы хотела. Потому что Людовик XVI с радостью ей бы перепоручил правление государством. Но я имею в виду не де юре, а де факто.
Да, был
Ему-то
все-таки он
самому совершенно...
нерешительный, да,
Да, ему
да.
самому-то было это не особо интересно. Но она этого не хотела. И поэтому это не произошло. Но тут есть еще один... Мне кажется, важный эпизод, который лег в основу ее обвинения. Она же была австриячкой.
Да, поэтому то, что во вступлении, которое я читал Цвейга, да, там же не случайно Лув отрищен, да, австрийская волчица, да, вот, собственно, прям практически ругательство на самом деле.
Кстати, там есть еще одна интересная сюжетная линия, но это даже не сюжетная линия, а просто заметки на полях, скажем так, о роли иммиграции.
Да.
Что на самом деле и о роли иммиграции, и о роли других монархов. То есть, по сути дела, на помощь Людовику и Марии Антуанетте никто не пришел.
Да, это абсолютно одиночество было, действительно так и есть, да.
И это удивительно, что никто, несмотря на то, что они молили о помощи и хотели, чтобы было иностранное вмешательство, как мы сейчас сказали бы современным языком, никто из монархов не спешил на помощь. И мне кажется, и иммиграция, то есть уехавшие люди, они тоже, в общем-то, были довольно безразличны, если я правильно помню, к судьбе этой монаршей четы, верно?
Да, совершенно верно, за исключением некоторых, а собственно тех, о ком Цвейг и пишет, да, все попытки с неудавшимся побегом, там и прочее, прочее, вот, все то, что не произошло, это просто единицы остались людей
Но с
и
побегом надо одну вещь сказать. Вот это меня просто поразило, потому что побег мог быть удачным, если бы это речь идет о бегстве в Варен. Вернули назад в Париж. Дело в том, что они слишком долго готовились к этому побегу. И в этом Марии Антуанетте и Людовику, и их там семье помогал граф Ферзен, о котором вы упомянули. Считается, что он был, как бы это помягче-то сказать, они состояли в любовных отношениях с Марией Антуанеттой. Это не доказано, но мне кажется, что скорее доказано, чем нет. И дело в том, что они хотели ехать с комфортом, и поэтому очень долго строили карету, там обеспечивали всевозможные удобства и так далее. Это, во-первых, долго занято, то есть это долго по времени, а во-вторых, ну вы едете даже не по дороге, а по каким-то там проселочным, да, дорогам, огромнейший кортеж, и думаете, что никто не узнает, что это королевская чета. Меня удивило, что они комфорт поставили выше безопасности. Во всяком случае, это следует из описаний Цвейга.
Да, это действительно непонимание, которое, в общем, потом довольно быстро пришло. Что, собственно, такое? Что такое революция, уж тем более террор, да, но если иметь в виду уже 1793 год, 15 октября 1793 года, казнь Марии Антуанетты. И это, конечно, беспечность, которая как будто бы связана с ощущением своей полной защищенности, несмотря ни на что. Да? И вот это, конечно, разрушается. Другая совершенно реальность. Но, как вы справедливо сказали, Жанна, действительно, когда эта реальность иная совершенно в полный голос заявляет о себе, и просыпается то, что, казалось бы, спало в самой Марии Антуанетте. И здесь человек с абсолютным достоинством, с абсолютным мужеством себя ведет. И это, конечно, удивительная вещь. К этому, собственно, и пытается подвести Стефан Цвейг. Какой взлет!
Николай, а у меня к вам вопрос. Вот смотрите, Цвейг какого-то определенного отношения к революции не высказывает. Он говорит о том, что революция сформировала современную Францию, по сути дела, но какого-то определенного отношения не высказывает. То есть это было положительным событием в истории страны или отрицательным событием в истории страны?
Он
Или
стараясь...
трагическим событием в истории
Нет,
страны?
конечно, он рассматривает это как трагедию. Он стремится как бы стремится сохранить некую отстраненность и объективность. Да? И не случайно даже в сцене суда, да, где он говорит, что, собственно, революция не гнушается никакими средствами для того, чтобы обвинить человека. Да? И не случайно там ремарка есть единственный из более-менее мудрых людей, да, в этот момент. Он пишет о реакции Робеспьера, да, как Робеспьер, в частности, отреагировал на обвинение в инцесте, в кровосмешении, да. То есть вот это как бы объективность с одной стороны и внимание к самому человеку, тем более, что споры ведутся уже на протяжении очень многого времени, да. И обращение к тому, что человеческое в человеке, человеческое достоинство больше всегда бывает, да, чем социальная жизнь, политика и прочее, прочее. Что истина в человеке живет какими-то другими совершенно категориями и в конфликтные, трагические моменты и заявляет о себе в полный голос. Вот это для него, безусловно, важно. И я думаю, что еще одна вещь, в каком-то смысле и сам Стефан Цвейг, ну, если не повторил судьбу, то как бы вот это эхо судьбы Марии Антуанетты сказывалось на нем самом. Ведь после Первой мировой войны он был одним из тех, кто был абсолютно убежден, что больше такой катастрофы не случится. И сама, собственно, война, помимо, собственно, нацизма и прочее, да, конечно же, для самого Цвига была абсолютной катастрофой. И поэтому во многом он, собственно, войну и не пережил, хотя находился в безопасности. Эта катастрофа для Цвига была во многом катастрофой ментальной. И вот эта взвешенность позиции не говорит о как бы равнодушии, отстраненность не говорит о равнодушии. То есть тогда, когда зло заявляет о себе и ложь заявляет о себе, он этого, собственно, не скрывает.
Да, у него, то
Пытается
есть, нет
сохранить...
никакого определенного
Да.
отношения. То есть он открыто говорит о завоеваниях революции,
Да. Да,
но
совершенно
говорит и
верно.
об оборотной
Совершенно
стороне.
верно. Но средства, каким образом это все происходит? Да, здесь у него никаких иллюзий нет. Да? И в этом смысле, конечно, особый его взгляд и, собственно, на государственную машину. И вот, Жанна, вы начали читать о Марии Стюарт. И на самом деле любопытно было бы, как бы, конечно, спустя там какое-то время об этом поговорить, потому что книги, с одной стороны, одна другую, как мне кажется, продолжают. А с другой стороны, уж Марии Стюарт никак нельзя записать в ординарные люди. Ее-то выдающиеся совершенно способности, знания многих языков, и свободное владение ими, оно, конечно, безусловно. И, кстати, в основе этой книжки, одна из основ этой книги – это переписка Марии Стюарт и Елизаветы. И это само по себе любопытная переписка между двумя женщинами, которые, в общем, сложно и отнюдь не с симпатией к друг другу относились, а были просто соперницами, прямыми в борьбе за престол. Но это, кстати говоря, там в качестве рекомендации. У Стефана Цвейга имеет смысл читать его биографические эссе. Удивительные эссе об Эразме Роттердамском, которое тоже, кстати говоря, затрагивает очень многие актуальные проблемы. Ну и, конечно, Мария Антуанетта и Мария Стюарт — это замечательные вещи, тем более, что и та, и другая, если уж я начал с экранизации, так уж Мария Антуанетта экранизировалась. Если иметь в виду Цвейга, то это классический фильм 1938 года. Мэтр Голденмайер выпустил в 1938 году. Да, с классических картин. А уж затем последовали многие другие экранизации, там, я не знаю, вплоть до самых разных. Софи Коппола сняла замечательный фильм о Марии Антуанетте. То есть, на самом деле, в кино есть что посмотреть, не говоря уже о
Я, кстати,
сериалах.
не
Кто же...
смотрела ни одного фильма о Марии Антуанетте. Я только прочитала книгу. Но Мария Стюарт, да, еще рано делать какие-то выводы. Я согласна с тем, что вы уже сказали, что она другой, по сути, человек, амбициозный, властный, способный к наукам и искусствам. Но это просто события там более давние. События, которые там описываются, они все-таки отдалены от нас еще несколькими веками.
Потому что это все-таки 16 век, да, и 18 мы еще воспринимаем, да, ну, на какой-то дистанции, да, 16-й, конечно, загадочный абсолютно, да, вот. Ну и там тоже, кстати, есть много поводов о разговоре, и хорошо, ну, не знаю, тем более, что к Марии Стюарт тоже кто только не обращался. Не знаю, достаточно сказать Иосифа Бродского, да, его 20 сонетов к Марии Стюарт. Замечательная вещь. Кстати, Жанна, посмотрите, это не небольшой текст, удивительно, одно из самых сильных, с моей точки зрения, произведений Иосифа Бродского. И очень любопытно с личностью Марии Стюарта, с интерпретацией, в частности, Штефана Цвейга, с исторической фигурой. Вот этот особый взгляд Бродского, он крайне любопытен. И, кстати говоря, Бродский начинает размышлять о Марии Стюарт, также опираясь на фильм, который он, ну вот, на фильм, на который он посмотрел. Он вспоминает кинотеатр. Это вот первые, собственно, два соната от этого отталкиваются. И поэтому эти впечатления от картины, которую он видел, да, и киновпечатления уже потом только дополняются Люксембургским садом, ну и собственной историей. Вот. Но
А,
это
кстати, у меня
так.
еще вопрос есть такой. Вот почему не выпустили за границу Людовика XVI и Марию Антуанетту? Могли бы выпустить за границу, и все проблемы были решены? Или они боялись, что они будут такой внешней угрозой для революции?
Я думаю, что да. Это примерно, ну как, если уж.
Вот наш российский режим, существующий путинский режим в России, в целом выпускает оппозиционеров. То есть можно убежать при желании. Ну, вот Борис Надеждин же уехал во Францию. Я
Но у
думаю,
нас
что
есть.
Лев Шлосберг мог бы уехать.
Это самое.
А вот тот режим революционный почему-то не выпустил короля и королевы. И мне непонятна логика, почему они не могли просто
Жанна, но у нас же.
уехать и потерять всяческое влияние.
Жан, ну у нас же отечественный пример есть. Расстрел царской семьи.
Да.
И тоже
Кстати, правильно.
боязнь абсолютная. Это же
То
еще...
есть в революционной ситуации убивают...
Конечно, тот, кто может претендовать на легитимность, так или иначе. Это же все-таки переворот.
Да-да-да, вот, правильный ответ. Значит, вопрос снимается. Да, действительно, в революционной ситуации хотят расквитаться с прежней властью
И тот, кто, по крайней
и
мере,
избавиться от
претендует
них.
на, да, несмотря на всякое отвлечение и прочее, прочее. Просто для того, чтобы не аккумулировались силы вокруг, да, и отсюда эти все проблемы с наследниками и прочее,
Потому
правильно?
что революционные власти, они еще не чувствуют себя уверенно. Да,
Ну, или,
и
по
поэтому,
крайней
а
мере,
уже когда
опасаются.
устоялась диктатура,
Тогда уже что?
тогда уже можете уезжать или как?
Ну и мир изменился, другой уже совсем. Мы видим же, в общем, да, совершенно нового рода и реакции и прочее, прочее. Вот. Жанна, огромное вам спасибо на самом деле, потому что, собственно, читательские впечатления это самое ценное, да, потому что дальше можно там размышлять, дополнять, смотреть, каким образом это построено.
Я, кстати, могу сказать, Николай, еще огромную ценность имеет впечатление человека с незамутненным сознанием, в смысле того, который не обременен большим количеством информации.
Жанна,
То есть у
последний
него
вопрос.
такие свежие такие впечатления.
Вот последний вопрос тогда уже совсем. Как женщина Мария Антуанетта понравилась вам в Цвейговском изображении? Ну, неважно, вот та Мария Антуанетта, которая у Цвейга изображена.
Понравилась ли как женщина? Это хороший вопрос. Я не могу на него ответить. Я могу сказать только о том, понравилась ли она мне как человек. Она вызывает восхищение именно в связи с последними годами, годами, извиняюсь, последними годами своей жизни, как очень мудрый и мужественный человек. Но то, как она жила, конечно, мне кажется, что если бы она чуть раньше, извиняюсь, такую грубость, очнулась бы от маскарадов, театров и развлечений, то ход истории мог бы пойти по-иному. Ну, во всяком случае, она могла бы сохранить себе жизнь. Не знаю, смогла бы ли она противостоять революции. Революция – такое дело, которому сложно противостоять, как мне кажется. И часто говорят, вот, потому что король или королева был или была слабой, из-за этого революция свершилась. Мне сложно говорить, так ли это на самом деле или нет, но я когда читаю про каких-то людей, я думаю, я бы вот так смогла, и мне кажется, что нет, что меня бы охватил просто панический страх. Если бы я находилась в тюрьме и ждала, когда меня казнят, не знаю, может быть, конечно, я написала бы какое-то прощальное письмо, но основным лейтмотивом был бы панический страх. Вот я уверена, что он меня бы
Прощальное письмо
охватил.
приводится Цвейгом, кстати, сразу я
Да,
скажу,
приводится,
приводит,
да, в книге, но и поэтому меня просто невероятно восхищают люди, которые могут брать себя в руки в такие моменты, и демонстрировать совершенно невероятное мужество. Меня и менее страшные вещи, у меня и менее страшные вещи вызывают там какую-то тревогу. А уж когда ты обречен на смерть, это абсолютный момент истины. И она у меня, безусловно, вызвала огромное и уважение, и сочувствие. Но это разговор о человеке, а не о женщине. Я не разделяю вот так вот женщин и мужчин. Для
Да, я
меня
понимаю,
и
нет.
те, и другие – это люди, которые себя по-разному проявляют
Да,
в
да.
разных жизненных обстоятельствах. Но
Но все равно же существует женская привлекательность. Да, вот, кстати, в Марии Стюарт вы видите, там же еще просто в большей степени, чем в книге о Марии Антуанетте, там-то как раз страсть, да, играет очень серьезную роль
но
вообще.
смотрите, ведь вот про внешнюю привлекательность. И Мария Антуанетта, и Мария Стюарт описаны Цвейгом как невероятно привлекательные женщины. Но тогда ведь были другие стандарты красоты. Я смотрю на портреты, ну, парадные портреты Марии Антуанетты. Я не могу сказать, она красива или нет. Потому что у нас сейчас совершенно иные стандарты красоты. Я думаю, если бы они на меня посмотрели своими глазами из 18 века, или в случае с моей сестрой 16 века, они бы не смогли ничего сказать о моей внешности. Я смотрела тоже несколько, увидела несколько портретов специально. Вот Цвейг так описывает, она такая красивая, такая красивая. Ну, я посмотрела портреты «Белый траур», по-моему, да? Называется этот портрет «Белый траур», но она, во всяком случае, в белом чепце и в каком-то таком белом платье, я не могу оценить ее привлекательность. То есть вот с этим довольно сложно. Я не знаю, как вы, когда смотрите на портреты женщин предыдущих столетий, можете ли вы что-то сказать о их привлекательности? Я точно нет.
Понятно. Нет, ну, конечно, есть, с моей точки зрения, есть безусловные вещи, хотя каноны, конечно, меняются. А насчет гардероба Марии Антуанетты, в частности, тюремного, Стефан Цвейг тоже пишет подробно и тоже описывает подробно ее наряд. В частности, как, собственно, каким образом Мария Антуанетта выходила на
Кстати, еще
эшафот.
одну вещь про Марию Антуанетту хочу сказать в ее защиту. Несмотря на то, что вы настаиваете, что вот она такая необразованная, у нее было одно
Я не
классное качество. Ну, во-первых, она была
наставник.
более-менее
Да,
образованная.
все-таки ее необразованной нельзя назвать, абсолютно
У
точно.
нее было одно сильное качество, которое, как мне кажется, ей помогало на протяжении жизни в общении. Она была очень обаятельным человеком. Она нравилась людям, и она умела хорошо и классно общаться, чего совершенно не было у Людовика XVI.
На
И если
самом
бы она была
деле.
властной, она могла бы стать величайшим правителем своего времени.
Кстати говоря, уж если на то пошло, конечно же, один из учителей Марии Антуанетты дает ей характеристику и говорит, что на самом деле она просто не собрана и прочее, прочее, но там даже удивительная формулировка, она гораздо умнее, чем кажется. Да?
Вот
Перестала,
именно,
да.
я знала.
Вот. Так что нет, все понятно, учителя разглядели в ней, да, так же, как страшные приметы как будто предвещали будущую судьбу Марии Антуанетты, на что все историки обращают внимание. Лиссабонское землетрясение, это трудно,
1755 года.
да, ты совершенно верно.
Дело в том, что я прекрасно знаю про Лиссабонское землетрясение. Знаете почему?
Почему?
И даже назвала дату. Потому что я в университете изучала португальский язык. Он был моим вторым языком. И также я изучала Португалию. То есть у нас было страноведение. И Португалию, и Бразилию. Историю, современность и так далее. Я до сих пор говорю на португальском, ну, уже не так хорошо, как раньше, потому что я, по-моему, чуть ли не на C1 говорила, то есть очень хорошо. Вот, и, естественно, Лиссабонское землетрясение и потом цунами, именно цунами разрушило Лиссабон, это одно из центральных событий, которое я запомнила, поэтому легко восстанавливаю это в памяти.
Да. Так что, в общем, многие были какие-то страшные предметы, и эта давка в Версале, да, когда, собственно, праздновалась свадьба Марии Антуанетты, да, и много народу
Ну вот эти
погибло.
приметы и с Марией Стюарт, и вот он пишет, да, он обращает это внимание на всякие приметы, ну я в это не верю.
Нет,
А
он
Стюарт был
просто.
религиозным человеком или нет?
Нет, конечно же, я думаю, что нет. То есть вот я не могу сказать, что он был уж полностью агностиком, но если уж он не случайно, в частности, я о своей семье говорил, да, это в первую очередь интеллигентная семья, и я думаю, что это как раз такой интеллектуал типичный 20 века, и в этом смысле, конечно,
Не религиозный и не мистик.
нереально. Насчет религиозности нет, безусловно, а насчет мистики, но это уже немножко другие вещи. Да? Вот Цвейг же очень любит какие-то поворотные вообще моменты в жизни человека и героев. На этом строятся все его новеллы, когда с человеком что-то происходит, ну или во время путешествий, очень часто, кстати говоря, во время пути, путешествий и прочее, прочее, какие-то эпизоды, в которых человек в наибольшей степени и проявляется. Вот что-то иногда в часы происходит, и это как будто концентрирует всю жизнь человека. Да? И поэтому на какие-то знаковые вещи, то есть, иными словами, насколько вот этот иной какой-то тонкий мир или духовный мир, насколько был для него безусловной реальности или нет, я не берусь судить, это скорее нужно так более внимательно уже и тщательно изучать Цвейга. Вот. Но и сам его уход на самом деле, в общем, в каком-то смысле говорит о его такой, если уж говорить о религии как конфессии, да, как причастности к какой-то религии, то, конечно, нет. Вот. Жанна, было
Спасибо.
так здорово поговорить. Вот, я надеюсь, что
Да.
после нашего разговора хотя бы кто-нибудь обратится к творчеству Стефана Цвейга, и в
Надо
частности.
шортс нарезать, и тогда точно посмотрят люди.
Ладно, спасибо, счастливо.
Всего доброго. До свидания.